понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии и я, Александр Голубов. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Сегодня мы говорим об очередном внезапном визите российского президента Владимира Путина на аннексированный полуостров. Действительно ли речь идет о заявленной задаче провести заседание Президиума Государственного Совета России, внимание по вопросам развития транспортной системы юга страны? Или эта поездка имеет все же какое-то отношение к грядущим выборам? Об этом мы сегодня говорим с директором программы национальной безопасности Украинского института будущего Тарасом Березовцом. Тарас, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
И также крымским политехнологом и политологом Дмитрием Амельчуком. Он будет с нами на телефонной связи. Пока же короткая справка от наших коллег.
100 слов по теме.
О том, что президент России Владимир Путин снова посетит аннексированный Крым, становится известно только за день до визита. Пресс-служба Кремля сообщает, что в Керчи Путин проведет заседание Президиума Госсовета, обсудит развитие транспортной системы Юга России. Путин посещает полуостров за 3 дня до выборов в Государственную Думу. Впервые голосование пройдет и в Крыму. Киев и ряд международных организаций уже заявили о непризнании их результатов. С момента предыдущего визита Путина в Крым не прошло и месяца. В прошлый раз он был на полуострове 19 августа. Тогда провел совещание с членами Совета Безопасности России и посетил молодежный форум Таврида. До этого Владимир Путин приезжал в Крым в марте. Он облетел на вертолете место строительства Керченского моста и провел совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Министерство иностранных дел Украины направляло российскому МИДу ноты протеста по поводу визита Владимира Путина в аннексированный Крым.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, что мы сейчас говорим о внезапном вчерашнем визите Владимира Путина в Крым. Если вам есть что сказать, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Также пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Не забывайте заходить на сайт Крым Реалии, там можно прочесть наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Крымчане говорят.
На дверях моих написали «Бандеровка», кричали мне вслед. «Бандеровцы, пошли вон с русской земли».
Дурдом и бардак, цены большие, там все большое. Люди недовольствия. Ну попали мы к этому дьяволу в руки, теперь вырваться тяжело.
Вы знаете, надеяться где-то 60% народа. И все будет возвратиться как положено. Я верю, и остальные верят.
Здоровья нам в Витебске и терпения. Дождем все своего.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Напомню, с нами в студии сейчас Тарас Березовец, директор программы национальной безопасности Украинского института будущего. Тарас, вот когда мы говорим о визите Путина в Крым, официальная часть российской пропаганды говорит нам о том, что Путин приехал туда ради того, чтобы разобраться в вопросах инфраструктуры Южного федерального округа, юга России, как они говорят. Прежде всего это касалось там трассы Таврида, которая строится в Крыму, Керченского моста. Вот по вашему мнению, вот я даже, чтобы не быть голословным, я даже попрошу наших режиссеров включить синхрон Владимира Путина, вот чтобы мы послушали прямую речь, как он вот этот вот, как он называл заседание Президиума Госсовета, заканчивал.
Мнение.
Конечно, это такой знаковый проект, Керченский мостовой переход, но мы собрались не только для того, чтобы это обсуждать. Мы говорим о развитии всей транспортной инфраструктуры Юга России. Здесь и обход Краснодара, и вопросы, связанные с обходом Ростова, с эффективным функционированием железных дорог, автомобильных артерий, эффективного использования портов и перспектив использования и строительства портов на юге страны. Это огромный объем перевалки грузов, это действительно очень серьезный вопрос с точки зрения интересов всей экономики государства. Поэтому мы подготовили проект соответствующих поручений, учтем все, что здесь было сказано в ходе нашей сегодняшней дискуссии.
Мнение.
Тарас, вот по вашему мнению, имеет ли действительно этот визит что-то общее с инфраструктурой? Или все-таки это некая дымовая завеса, призванная отвлечь от каких-то других проблем, ради которых Путин приехал в Крым?
Доброе утро еще раз нашим слушателям. Ну, все прекрасно понимают, что тема «Крым наш» на сегодняшний день себя практически исчерпала. И, тем не менее, есть постоянные попытки, связанные с реанимацией темы Керченского моста, который, я думаю, они в конечном итоге все равно достроят, хотя мостовой переход в итоге получился ровно в 3 раза длиннее, чем первоначальный проект. То есть они его потянули через Тузлу, совокупно он будет 16 километров, тогда как в самой узкой точке это можно было построить всего-навсего 4,5 километра. Там, в районе Яникале приблизительно он мог бы выйти. И, конечно, вот эти все заседания, которые сейчас проводят Путин и Медведев, там точно так же присутствуют, они имеют прямую связь с выборами. И причина этого заключается, конечно же, не в том, чтобы поднять явку в Крыму. Это, ну, как минимум, скажем так, наивно. Почему? Они нарисуют ту явку, которая им нужна. Крым в украинские времена традиционно показывал 62-65% явки на выборах в Верховную Раду. Это были как бы показатели среднестатистические. Сегодня, как мы видим, мониторя ситуацию на полуострове, очень маленький интерес. Люди не ходят даже под угрозами на предвыборные митинги. Мне об этом говорят все мои знакомые. И поэтому реальная явка будет вряд ли больше 50%. При этом задача ставится вытянуть 80-85% явку. И за «Единую Россию» результат должен быть не менее 60%. Поэтому, почему Путин появился уже, как бы, совсем кратко? Для того, чтобы еще раз застолбить тему Крыма, связанную с тем, что мы смотрим, идет волна заявлений, и, как бы ни говорили, там нет вот этого дискурса крымского, это все ерунда. Конечно, он есть. И мы, кстати, в нашем последнем докладе, который подготовил Украинский институт будущего, называется «Российский парламентаризм после Крыма», мы четко как раз это все раскладываем. Поэтому он реагирует на то, что западные страны, ЕС, в первую очередь, заявляют, мы не будем признавать выборы в Крыму, как минимум, а может быть, и в целом в Госдуму по России, поэтому вот с этой целью он туда и приехал.
Ну вот вопрос выборов мы сейчас еще обязательно отдельно обсудим. Я бы хотел еще коротко закрыть вопрос именно инфраструктуры. Вот Медведев говорит о том, что строительство Керченского моста составляет почти 58 миллиардов рублей. Таврида – это около 140 миллионов рублей. И тон, которым кремлевские самые высокие начальники разговаривали с местными властями, с Аксеновым, он достаточно был недоброжелателен, потому что Медведев говорит, что деньги очень большие, мы с трудом изыскиваем возможности с учетом нашей непростой ситуации. То есть непростую ситуацию российский премьер-министр уже не исключает, а на заметку или на слова Сергея Аксенова о том, что, мол, мы успешно осваиваем эти деньги, Путин вообще сказал, что задача не деньги осваивать, а дороги строить. То есть, при этом очень резко обрубил. Те, кто вчера смотрели трансляцию вот этого заседания, они вот очень видели, что Владимир Путин был явно недоброжелательно настроен по отношению к Аксенову. Вот по вашему мнению, может, все-таки что-то еще и связано с какими-то злоупотреблениями во время строительства, и может ли это иметь какие-то негативные последствия для местных?
Давайте разделим, Александр. Никто не пускает Аксенова сегодня к инфраструктурным проектам, тем более строительству трассы Симферополь-Керчь, или к строительству, тем более, Керченского моста. Подождите, ну, то есть это, помните, как известная фраза, это наша корова, и мы ее доим. То есть корову под названием Керченский мост доят Ротенберги, и, естественно, свой процент там имеет Путин. Никакого Аксенова, поверьте мне, там нет и быть не может. Главная проблема крымской власти, всех этих предателей, которые предали Украину, заключалась в том, что они реально не могли освоить те деньги, которые сначала действительно начали практически литься с неба в 2014 году. И по итогам 2014 года они не освоили огромные суммы, там несколько миллиардов рублей, на строительство дорог, просто потому, что они не успели подать техническую документацию, и просто потому, что некому было строить подрядные организации. Сегодня это есть, они строят, хотя все в один голос крымчане жалуются на то, что дорога, например, трасса главная, связывающая Керчь-Симферополь и далее до Севастополя, она в ужасном состоянии. То есть она рушится, и там огромное количество видеоподтверждений, фото и тому подобное. В Керчи, чтобы вы понимали, ну, дорог нет фактически. То есть город превратили, он никогда, это был тихий провинциальный город, сегодня он забит количеством техники, и военной в том числе, и никто не ремонтирует этих дорог. И поэтому и не будет, потому что план заключается в том, чтобы вывести в районе так называемой Бочарки в городе Керчи вот этот вывод Керченского моста, и он далее вообще через город не пойдет. Кстати, там местные власти пытались протестовать, типа, ребята, давайте же как-то, во-первых, пустим местные организации к строительству, им сказали нет. Ну, давайте пустим как-то поближе к городу, чтобы, значит, туристы не просто валили транзитом через Керчь, а оставляли здесь деньги. Им тоже в этом отказали. И поэтому трасса пройдет, а в городе никто, опять же, ремонтировать ничего не собирается.
Что ж, Тарас, вот с инфраструктурой мы вопрос вроде как бы предварительно закрыли. Пропагандистская сторона визита. Вот вчера Крым Реалии, глава крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач так прокомментировал и так предположил, что причины приезда Владимира Путина в Крым были именно такими. Послушаем господина Грача.
Точка зрения.
Не всякое сомнение, что это, как говорится, пропагандистский приезд, а тем более участвует в нем Дмитрий Медведев как лидер партии, которая явно трещит по швам ее авторитет и так далее. Вот. Ну и во-вторых, то, что Путин второй раз в этом году приезжает на строительство моста и все, что связано с его инфраструктурой, говорит о беспокойстве его. А поэтому один из объектов, он и стратегически важен, и экономически полезен, и вместе с тем это тоже предвыборный проект. Путин понимает, что он будет баллотироваться в 2018 году на президентских выборах, и что если мост будет завален, не построен, а это и не будет сдан в эксплуатацию, это значит, что надо хотя бы в районе моста инфраструктуру транспортную привести, тогда это будет там и может быть большой прокол выборной кампании.
Точка зрения.
Напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы говорим о визите Владимира Путина в Крым вчерашнем внезапном. С нами на связи сейчас крымский политолог Дмитрий Амельчук. Дмитрий, доброе утро. Вы слышите меня?
Доброе утро.
Мы только что послушали Леонида Грача, который говорит о том, что действительно речь идет о выборах, правда, больше о президентских, чем о парламентских. Ильфат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, вчера также заявил, что вот как раз все-таки попытка поднять явку на выборах. Вот цель настоящего визита Путина в Крым. По вашему мнению, зачем Владимир Путин оказался в Крыму вчера?
Ну, если не касаться темы, которую вы обсуждали, уже связанной с мостом, то, безусловно, элемент предвыборной такой давления, безусловно, есть. Мне, конечно, трудно согласиться с Леонидом Грачом, который как бы в этой кампании-то серьезно не участвует, что партия регионов, извините, господи, «Единая Россия» трещит по швам. Ну, у нас это примерно одно и то же. Все, кто были в регионах, перешли в «Единую Россию». Вот как раз, я не буду судить о других регионах России, но в Крыму как раз вот это единство, оно как бы соблюдается. И действительно, самая главная проблема для нынешней правящей партии – это вопрос явки. То есть они сегодня мобилизуют именно свой электорат и те, кого могут подчинить, ну, скажем, надавить административно. Потому что по всем прогнозам явка должна быть очень и очень невысокая. За счет того, что люди не видят альтернативы. Все остальные партии, которые пытаются что-то делать, но они в Крыму не раскручены, неизвестны, лидеры совершенно неизвестны, новые люди. Как бы и хорошо, но дело в том, что в кампанию обычно вкладываются большие ресурсы. Здесь просто видно, таких ресурсов ни у кого нет. Нет массированной информационной подачи, нет агитаторов. То есть все как-то очень-очень тихо, очень, ну, скажем, я бы сказал, даже, может быть, как бы игра в выборы. А вот как поднимать явку, да, я думаю, что как раз приезд Путина должен каким-то образом показать, что лидер помнит. А рейтинг Путина у нас напрямую вяжется с рейтингом партии, хотя вы знаете, что не он лидер. Вот. И все бигборды в Крыму завешаны высказыванием Путина о роли Крыма и о том, как здесь все будет хорошо. А рядом его взят на значок «Единой России».
Дмитрий, а сможет ли приезд Путина стать вот таким ледоколом, который поменяет сонную ситуацию, о которой вы говорите? Или все же это...
Нет, я думаю, нет. Дело в том, что его-то в Крыму не было, по сути. То есть был информационный повод, который будет растиражирован и уже тиражируется средствами массовой информации. Только в этом смысле. Потому что люди не встречались, его не видели, никаких заявлений принципиальных по Крыму не сделали, кроме того, что якобы похвалил строителей моста. Вот. И я думаю, что это не будет очень знаковым событием. Вот. Я думаю, что итоги выборов будут решаться еще и другими вопросами, такими примерно методами, как раньше делала партия регионов.
То, о каких методах вы говорите, вот так, чтобы я не спекулировал в прямом эфире, хотя сам примерно догадываюсь, о чем речь идет?
Ну, партия регионов всегда использовала управление выборами, а уже если вы это понимаете, то тогда объяснять дальше не надо. Вот, и правильный подсчет голосов, и работа комиссии, составы комиссии, вот, и обеспечение явки. У партии регионов в этом отношении был большой, много лет, многократно отредактированный опыт. Ну вот какую-то часть опыта сегодня перенимает «Единая Россия».
Что ж, Дмитрий, спасибо вам огромнейшее за комментарий. Напомню, с нами на связи был крымский политолог Дмитрий Амельчук. Мы говорим о внезапном визите Владимира Путина в Крым, который прошел вчера. Если вы вдруг что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, пишите нам в Твиттере. Мы продолжим через 10 секунд.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Что ж, и вы, итак, вы слушаете «Крым Реалии», с вами в студии Александр Голубов и Тарас Березовец, директор программы национальной безопасности Украинского института будущего. Мы говорим о внезапном визите Путина в Крым, и, собственно, еще один аспект, который мне хотелось затронуть, кроме, собственно, выборов и инфраструктуры, как наиболее вероятных тем, которые всплывают, когда мы говорим о Путине и Крыме, реакция МИДа Украины, не только МИДа Украины как таковой, на подобные визиты, потому что, я так понимаю, что как-то вы, Тарас, говорили в самом начале, вопрос Крыма не закрыт, и во многом незакрытость этого вопроса будет зависеть от того, насколько Украина будет активно действовать в этом поле. Давайте послушаем спикера МИД Украины Мариану Бецу о том, что она вчера, как она вчера прокомментировала нашему радио, попытки представлять визит Путина в Крым как внутригосударственную поездку.
Точка зрения.
Ми в чергове висловлюємо наш рішучий протест у зв'язку з неузгодженим з українською стороною перебуванням сьогодні на території України президента Російської Федерації. Чергове відвідання посадової особи Російської Федерації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, яке є невід'ємною частиною України, свідчить про триваюче нехтування російською стороною міжнародним правом, статутом ООН, резолюцією Генеральної Асамблеї від 27 березня 2014 року, яка підтвердила територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми ще раз наголошуємо на неприпустимості неузгоджених візитів, перебувань російських посадових осіб на суверенній території України. І всі ці спроби посадовців Росії інтерпретувати подібні так звані візити в Україні як внутрішні державні поїздки є нікчемними.
Точка зрения.
Тарас, подскажите, по вашему мнению, насколько эффективна тактика или стратегия Украины действий вот именно в подобных ситуациях? Достаточно ли выражать свой протест? Или должны быть какие-то еще действия политического, политтехнологического характера, чтобы как-то противодействовать подобным поездкам?
Ну, конечно, для того, чтобы что-то делать, этот процесс возврата Крыма, деоккупации, это огромный процесс, это невозможно делать без стратегии деоккупации. Пока она не принята, все действия Украины даже самое правильное, они не систематизированные, они носят такой спорадический характер. Соответственно, то, что делает МИД, он и должен это делать в этой ситуации. Совершенно верно, они правильно проводят подобные мероприятия. Президент Украины встречался недавно с послами Большой Семерки и довел позицию Украины. Украина не будет признавать выборы в Госдуму на всей территории России, а не только в оккупированном Крыму. И поэтому каждый раз выражать, конечно, протест нужно. Как бы это ни казалось кому-то таким смешным там, и наивным, но подобные протесты – это юридические документы. И каждый юридический документ, их будет 250-300 этих протестов. Они лягут в основу судебных разбирательств в международных судах, которые Украина сегодня ведет против Российской Федерации. Сегодня есть три межгосударственных иска, которые Украина подала еще при премьере Яценюке, плюс свежий иск Украины относительно сферы морского права. И поэтому это все очень важно. Я бы хотел акцентировать, в первую очередь, внимание на том, что когда Украина вернет Крым, это будет, если мы проводим исторические аналогии, нечто похожее с воссоединением Германии фактически перед развалом уже социалистического блока. И тот импульс, который Германия получила, объединившись Западное и Восточное, это тот драйвер, который движет, в общем-то, объединенную Германию до сегодняшнего дня. Но я думаю, вы как человек, который сами работали долго в Германии, вы чувствуете. Хотя различия действительно сохраняются, потому что те шрамы, которые нанесла тоталитарная система Восточной Германии, они не исцелились до сегодняшнего дня.
Ну что ж, Тарас, благодарю. Позиция ясна. Украинский МИД делает все верно, за исключением того, что до сих пор не имеет некой стратегии развития.
Но мы ее примем обязательно. По крайней мере, вот в Институте будущего мы такую стратегию до февраля следующего года разработаем. И публично, кстати, ее представим, и вас тоже пригласим.
Мы обязательно тогда обсудим ее в эфире радио «Крым Реалии», потому что тема крымская, обойти ее мы не сможем. Я же напомню, что с нами в студии был директор программы национальной безопасности Украинского института будущего Тарас Берзовец. Это было радио «Крым Реалии». Было, есть и будет. Слушайте нашу вечернюю программу 18.30. В студии с вами был Александр Голубов. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии».